Часть первая. Подготовка к видению. Глава первая. 2 апреля 1968 года. Какое-то мгновение Дон Хуан смотрел на меня. Казалось, он совсем не удивился моему появлению, хотя со времени нашей последней встречи прошло уже более 2 лет. Он положил руку мне на плечо, улыбнулся и сказал, что я изменился. Стал толще и мягче. Я привез ему экземпляр своей книги. Без предисловий я вынул ее из футляра и вручил ему. «Эта книга о тебе, Дон Хуан», — сказал я. Он пробежал большим пальцем по страницам, как пролистывают игральные карты, вскрывая новую колоду. Ему понравился зеленый цвет переплета и формат книги. Он погладил ее, повертел в руках и вернул мне. Я ощутил прилив гордости. «Я хочу, чтобы ты оставил ее себе», — сказал я. Дон Хуан молча засмеялся и покрутил головой. «Лучше не надо», — сказал он и с широкой улыбкой добавил. «Ты же знаешь, на что в Мексике идет бумага». Я засмеялся. Его ирония показалась мне забавной. Мы сидели на скамейке в парке небольшого городка в Центральной Мексике. Я не мог заранее сообщить Дону Хуану о своем приезде, но был уверен, что встречу его. Так и случилось. Когда я приехал сюда, Дон Хуан был в горах, но ждать его мне пришлось недолго. Я встретил его на рынке, где он стоял возле прилавка одного из своих приятелей. Дон Хуан нисколько не удивился и, как бы между прочим, сказал, что я появился как раз вовремя, чтобы отвезти его обратно в Сонору. Мы пошли в парк и сели на скамейку в ожидании его друга, мексиканского индейца Масатека, у которого он гостил. Мы прождали около 3 часов, разговаривая о всяких мелочах. В конце дня, как раз перед приходом его друга, я рассказал о случае, очевидцем которого я был несколько дней назад. По дороге сюда, на окраине одного города, у меня сломалась машина, и мне пришлось задержаться на 3 дня, пока ее ремонтировали. Напротив автомастерской был мотель. Но окраины всегда действуют на меня угнетающе, и я снял номер в современном 8-этажном отеле в центре. Посыльный сказал, что в отеле есть ресторан. Спустившись туда, я увидел, что часть столиков вынесена на свежий воздух под красивые кирпичные арки современной архитектуры на углу улицы. Было довольно прохладно, и некоторые столики стояли свободными. Однако я предпочел остаться в душном помещении, так как сквозь раскрытую входную дверь заметил мальчишек, чистильщиков обуви. Они сидели на бордюре перед рестораном, и я был уверен, что стоит мне выйти и занять один из наружных столиков, как они тут же начнут приставать ко мне со своими щетками. Я сидел у окна и прекрасно видел мальчишек. Подошли 2 молодых людей и сели за один из столиков. Мальчишки тут же окружили их, предлагая почистить обувь. Те отказались, и, к моему удивлению, мальчишки не стали настаивать и молча уселись обратно на бордюр. Немного погодя, встали и ушли 3 одетых в деловые костюмы мужчин. Мальчишки подбежали к их столику и стали жадно доедать объедки. Несколько секунд, и тарелки были чистыми. То же повторилось с объедками на остальных столиках. Я заметил, что дети были весьма аккуратны. Если они проливали воду, то промокали ее своими фланельками для чистки обуви. Я также отметил тотальность поглощения ими объедков. Они съедали все вчистую, даже кубики льда, оставшиеся в стаканах, ломтики лимона из чая и кожуру от фруктов. За время, пока я жил в отеле, я обнаружил, что между детьми и хозяином ресторана существует нечто вроде соглашения. Детям было позволено околачиваться у заведения, подрабатывать чисткой обуви посетителей, а также доедать остатки пищи на столиках, но при условии, что они никому не будут мешать, никого не рассердят